Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В цикле «Поминайте наставников ваших» беседу с протоиереем Владимиром Волгиным. Далее в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Джерома Селлинджера. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 40. Возбуди, дай энергию и слезы. Простри, Господи, руку помощи мне, лежащему во прахе, ибо хочу встать и не могу. Бремя греховное подавило меня, лукавый навык держит меня прикованным к земле, и весь я как расслабленный. Даю обет перемениться и пощусь, но все остаюсь тот же. Ревностен я славить тебя устами, но благоугождать тебе делами не усердствую. Как осмелюсь просить о поставлении прежних грехов, не положив начало к оставлению прежнего грехолюбия? Или как совлекуся ветхого человека, не пресекши вожделений греховного обольщения? О Господи, воздвигни меня расслабленного, возбуди спящего, воскреси умерщвленного грехом. Спаси бедную душу мою от смерти, Господи, имеющий власть над жизнью и смертью. Прежде кончины истреби во мне всякий грех и даруй мне, человеколюбче, во всю эту краткую жизнь мою источать из сердца слезы к очищению душевных скверн моих, чтобы там мог я спастись под кровом всесильной руки Твоей, когда всякая душа вострепещет пред страшною Твоею славою. Ей, Владыка, услыши и приими прошение грешного и недостойного раба Твоего. Спаси меня, Туне, по благодати Твоей, потому что Ты милосердый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Вспоминайте наставников ваших». Цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. О своих встречах со старцем архимандритом Таврионом Батовским вам сегодня расскажет протоиерей Владимир Волкин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе.
Отец Таврион, я был несколько раз в Спасо-Преображенской пустыне под Ригой, где отец Таврион был духовником женской обители. Конечно, он тоже, вот каждый старец, он обладает, ну, так скажем, какими-то своими свойствами, чертами, да, души, в движении, в характере. Это был невероятный труженик, который собственными руками воздвигал кельи, дома, не гнушался никакой работой. И тоже в свое время просидевший очень много в тюрьмах и лагерях. Это был человек огненный и человек, растворяющийся в любви. Вы знаете, о нем известен случай. В старцы Глинские его назначили как-то, избрали наместником. И отец Таврион ввел афонский строгий устав жизни, по которому монахи спали, ну, буквально там несколько часов. И монахи уже не выдерживали этого. И старец, совет старцев, снял с отца Тавриона обязанности быть наместником на этой обители, потому что видели, насколько вот эту строгость аскетической жизни не могут выдержать другие монахи. Когда отец Таврион выходил, он был ежедневным совершителем божественной литургии. И когда он выходил к народу, он по несколько раз за службу выходил к народу с проповедью. Обычно он закрывал глаза и начинал со слов: «Чада мои, какую любовь нам Господь явил?» И говорил какое-то краткое слово, преисполненное любви. Обычно вот в этих проповедях раскрывался его дар прозорливости, потому что каждый, кто стоял в храме во время богослужения отца Тавриона, отцом Таврионом, и во время его проповеди, каждый слышал для себя какой-то ответ на вопрос. Вот это явление удивительной совершенно прозорливости, которое проявлялось не только в частных беседах, а вот в этих общих проповедях, с которыми отец Таврион обращался к народу. Знаю то, что он болел тяжело, у него был рак, кажется, желудка. Знаю, что он отказался от операций и мужественно переносил те боли, которые каждый болящий этой болезнью испытывает, с благодарностью к Богу, и таким образом он подготовил себя к отшествию из этого мира. Ну вот, мне запомнился таким отец Таврион. Такого как бы контакта, он был очень жертвенным человеком. Всегда, когда от него уезжали, то он всегда тебе выносил деньги на дорожку, которые поддерживали в будущем существование жизненное. Он был, одним словом, человеком любви.
Благослови душу мою.
вспоминаю, да, тоже вот какой-то замечательный случай, который для меня был поучителен не только, опять-таки, в плане раскрытия этой любви, он дал, ну, как бы, такой неоценимый совершенно опыт, который мне пригодился и пригождается в моей священнической жизни. Обычно отец Таврион совершал рано божественную литургию, часов в 6 он начинал службу, и в 7:30 примерно заканчивалось богослужение. Я опоздал, я проспал, я люблю спать, и прихожу, уже «Отче наш» поется, а я почувствовал такую жажду причаститься, я почувствовал, что если вот сейчас я не причащусь, у меня было очень острое и ясное ощущение, может быть, надуманное, но так я почувствовал, то я умру. Вот отец Таврион выходит с чашей и по дару прозорливости, передает чашу диакону, подзывает меня, накладывает на меня епитрахиль, читает разрешительную молитву и причащает святых Христовых тайн, невзирая на то, что я, видите, пришел к Отче наш и не простоял на литургическом богослужении. Вот это любовь. Это любовь, которую он мне передал, и я достаточно не строго отношусь к людям, которые опаздывают в церковь приходить, так же, как я тогда опоздал. Я руководствуюсь такой мыслью, что вдруг, если я по строгости, по канону не подпущу человека к причастию, да, он опоздал, он пришел в конце богослужения, то вдруг он выйдет из церкви и умрет. И на мне будет вина за то, что я не причастил человека и не напутствовал его, да, в последний путь жизни. Вот тот опыт, да, вот вроде бы единственный раз вот такой яркой вспышкой прозвучал в моей душе, и сейчас это является руководством в моей духовной практике и жизни пастырской. Счастлив, что пришлось видеться живыми святыми. Сейчас мир оскудел. И один митрополит говорил мне не так давно, что старцев уже нет. Есть лжестарцы или младостарцы. Я, правда, смотрю, может быть, более оптимистично, чем этот владыка. Я считаю, может быть, и не прав, но дерзновенно считаю, что старцы еще есть, только мы их не знаем, и, наверное, они растворяются в молитве за весь страждущий и погибающий мир.
О своих встречах со старцем архимандритом Таврионом Батовским вам рассказывал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о повести Селлинджера «Зуи», дополняя эти размышления анализом популярной в православных кругах книги «Откровенные рассказы странника». Для тех, кто не слушал предыдущую передачу, еще раз скажу, что «Откровенные рассказы странника» впервые издал с самыми лестными рекомендациями и благими просвещенческими намерениями святитель Феофан Вышинский. Но он же, о чем я узнал из одной из лекций профессора Осипова, несколько лет спустя призвал изъять эту книгу из широкого пользования, найдя ее неполезной и даже вредной для широкого читателя. Что, если читать эту книгу внимательно, не покажется столь уж удивительным? Признаюсь, что уже при первом чтении многое в ней показалось настораживающим и мне. Однако я, не будучи искушенным в тех сложных предметах, которые там описываются, не стал бы высказывать этих сомнений. Но, опираясь на авторитет профессора Осипова, а он, отметив успех откровенных рассказов у католиков, касается также и причин этого успеха, выскажу теперь. Прежде всего, количество молитв, которым, между прочим, странник предается под руководством старца-духовника, а также быстрота их усвоения. Выборочно цитирую несколько их разговоров.
«Вот тебе четки. Покоем совершай на первый раз хоть по 3000 молитв на каждый день. Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли, непрестанно говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Не громко и не спешно. И непременно верно исполняй по 3000 в день, не прибавляй и не убавляй самоченно. Господь поможет тебе через сие достигнуть и непрестанного сердечного действия». С радостью я принял сие его приказание и пошел на свое место. Начал исполнять верно и в точности, как научил меня старец. 2 дня мне было трудновато, а потом так сделалось легко и желательно, что когда не говоришь молитвы, являлось какое-то требование, чтобы опять творить Иисусову молитву, и она стала произноситься удобнее и с легкостью, не так уже, как прежде, с понуждением. Я объявил о сем старцу, и он приказал мне уже по 6000 молитв совершать в день, сказав: «Будь спокоен, и токмо, как можно вернее, старайся выполнить заповеданное тебе число молитв. Бог сотворит с тобою милость». Целую неделю я, в уединенном моем шалаше, проходил ежедневно по 6000 Иисусовых молитв, не заботясь ни о чем и невзирая на помыслы, как бы они ни воевали, только о том и старался, чтобы в точности исполнить старцеву заповедь. И что же? Так привык к молитве, что если на краткое время перестану ее творить, то чувствую, как бы чего-то недостает, как бы что-нибудь потерял. Начну молитву, и опять в ту же минуту сделается легко и отрадно. Когда встретишься с кем-нибудь, то и говорить уже неохотно, а все хочется быть в уединении, дотворить молитву. Так привык к ней в неделю. 10 дней не видавший меня, старец сам пришел навестить меня. Он, выслушавши, сказал: «Вот, теперь ты привык к молитве, смотри же, поддерживай и усугубляй эту привычку, не теряй времени в туне и с Божьей помощью решись неупустительно совершать по 12000 молитв в день». Стал я так поступать, как повелел мне старец, и на первый день едва-едва успел в поздний вечер окончить мое 12-тысячное правило. На другой день совершал легко и с удовольствием.
Я, конечно, небольшой, мягко говоря, специалист в области Иисусовой молитвы. Поэтому, не имея мнения насчет этой весьма сложной темы, один раз, едва ли не доведший до раскола церковное общество, чего стоит только процесс имяславцев, я не намереваюсь развивать ее далее, а тем более давать этому явлению какую-либо оценку. Считаю, тем не менее, нужным отметить следующее. Ну хорошо, стремительность продвижения странника во владении Иисусовой молитвой можно объяснить его готовностью и желанием ее восприятия, равно как и его богоданными качествами, а более всего, конечно, руководством опытного старца. Но вот уже после смерти старца, совершенно самостоятельно, без духовного руководства, странник не менее стремительно преображает ее из постоянной в умную, стяжая при этом щедрые плоды и даже имея дерзновение делиться этими плодами с каждым встречным, поперечным, посредством раздаваемых направо и налево советов, как достичь их взращивания. И что еще более удивительно, эти обучаемые не менее стремительно, нежели он сам, добиваются сходных результатов. Например, некая девица, которая до встречи со странником не только Иисусовой, но вообще никаких молитв не знала. И вот, по признанию странника, дали его слова. Пожалевши обо всем этом, я советовал ей, чтоб она правильно по преданию Святой Церкви читала молитвы, и потому толковал ей «Отче наш, да Богородица Дева, радуйся», а наконец сказал «Твори-ка ты почаще да побольше Иисусову молитву. Она доходнее всех молитв до Бога, и ты получишь через нее спасение души». Девица приняла совет мой со вниманием и начала так поступать в простоте. И что же? После непродолжительного времени объявила мне, что привыкла к Иисусовой молитве, что чувствует влечение беспрестанно, если было бы можно ею заниматься, и когда молится, то чувствует приятность и по окончании также радость и охоту молиться. Я порадовался сему и советовал ей далее и более продолжать молитву во имя Иисуса Христа. Конец цитаты. «Ну, девица, ладно». А то вот беглый солдат, пьяница, распутник и вор, который посредством странника приобщается к Иисусовой молитве все тем же стремительным галопом. Читаем в первой главе второй части. «Ведь ты знаешь Иисусову молитву, то есть Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», — говорит странник солдату. «Вот ее беспрестанно и говори». «Да как же не знать этой молитвы?» — отвечает тот. Я когда и воровать-то ходил, то иногда читывал ее, чтобы быть смелее. Конец цитаты. Еще один довольно неожиданный поворот с применением молитвы Иисусовой, заставляющий вспомнить йорническую сентенцию сэлинджеровского героя, не доверяющего силе никаких молитв. «Можешь грабить чертову кружку для пожертвований, только повторяй молитву, пока ее грабишь». Впрочем, это обстоятельство совершенно не смущает странника, попавшего в свою колею. И через несколько дней уже и раскаявшийся солдат под его руководством вовсю продвигается умной молитвой. А перед тем точно так же и некий наставляемый странником слепец, который, далее цитата, «дней через пять начал чувствовать сильную теплоту и несказанную приятность в сердце». А притом и великую охоту беспрестанно заниматься сею молитвою, которая и открывала в нем любовь ко Иисусу Христу. По временам он начинал видеть свет, хотя никаких предметов и вещей не замечал умом. Иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и, выбрасываясь через горло наружу, освещал его. И он при всем пламени мог видеть даже и отдаленные вещи. Конец цитаты. Но и кроме того, останавливают на себе внимание ряд и других странных моментов, связанных с внутренним состоянием странника, весьма напоминающих католическую прелесть, вплоть до возникновения чувственных представлений, приобретающих даже вид образов во время молитвы. Скажем таких. Далее цитата. «Молитва все более и более утешала меня, так что иногда сердце мое воскипало от безмерной любви к Иисусу Христу и от всего сладостного кипения, как бы утешительные струи проливались по всем моим суставам. Память о Иисусе Христе так запечатлевалась в уме моем, что, размышляя о евангельских событиях, я как бы их перед глазами видел, умилялся и радостно плакал. Иногда в сердце чувствовал радость, что и пересказать сего не умею. Случалось, что иногда суток по трое не уходил в селения человеческие и в восторге ощущал, как будто один только я на земле, один окаянный грешник перед милостивым и человеколюбивым Богом. Уединение сие утешало меня, и молитвенная сладость при оном бывала гораздо ощутительнее, нежели во многолюдстве». Конец цитаты. И так далее, и тому подобное. И все это под аккомпанемент речей странника о безвидности молитвы, о недопущении чувственных образов, о вреде воображения, представлении в уме и прочее. Упомянутое же ранее его желание к уединению, к которому он стремится, не имея, кстати, на то ни благословения, ни руководства духовника, а поначалу он имел и то, и другое, но теперь руководствуется исключительно своими хотениями или нехотениями, заслуживает отдельного разговора. Чтобы не быть голословным, приведу разговор странника со священником, при часовне у которого он служил довольно длительное время сторожем, и где он высказывает какое-то странное, граничащее с самоуправством, упорство в ответ на в высшей степени разумные увещевания священника остаться среди людей и вести обычную, не отличающуюся от других жизнь, с тайным деланием Иисусовой молитвы. И этим ограничусь, хотя в книге есть еще немало сходных мест. Читаем во втором рассказе первой части.
Время шло далее, и мне невыносимо стало шумно и соблазнительно. Наконец кончилось и лето, я решил оставить часовню и продолжать, как прежде, путь мой. Пришел к священнику и начал говорить ему: «Вам, батюшка, известно мое устроение. Мне нужна тишина для занятия молитвою, а здесь для меня развлечение и вредно. Вот я исполнил вам послушание, лето прожил, теперь меня отпустите и благословите на уединенный путь». Священнику не хотелось отпустить меня, и он начал меня уговаривать: «Что тебе мешает и здесь молиться? Ведь дела у тебя никакого нет, кроме того, чтобы сидеть в часовне, а хлеб готовый у тебя есть. Пожалуй, там день и ночь молись. Живи-ка, брат, с Богом. Ты способен и полезен для сего места. С приходящими пустяков не болтаешь, а церкви Божией приносишь доход и собираешь верно. Это угоднее перед Богом, нежели твоя уединенная молитва. Что тебе в уединении? С народом-то молиться еще веселее. Бог создал человека не для того, чтобы он одного себя только знал, но чтобы люди друг другу помогали, друг друга вели ко спасению, кто чем может. Посмотри-ка на святых и на вселенских учителей. Они день и ночь хлопотали и пеклись о церкви, да и повсюду проповедовали, они сидели в уединении и скрывались от людей. Всякому, батюшка, свое Бог дает дарование. Много было праведников, много было и отшельников. Кто какую и к чему находил в себе наклонность, тот так и поступал и веровал, что сам Бог указывал в этом ему спасительный путь. А как вы это мне рассудите, что многие из святых оставляли и сан святительский, и убегали в уединенные пустыни, дабы не смущаться среди народа? Так святой Исаак Сирин бежал от епископской паствы, так преподобный Афанасий Афонский кинул свою многочисленную обитель, и именно потому, что те места были для него соблазнительные, и что они истинно верили гласу Иисуса Христа. Кая польза человеку, аще весь мир приобрящет, душу же свою отщетит. «Да ведь они были святые», — сказал священник. «Если святые, — ответил я, — остерегались, чтобы не повредиться сообщением с людьми, то что же остается делать бессильному грешнику?» Наконец простился я с этим добрым священником, и он с любовью проводил меня в путь.
Самонадеянность странника, передергивающего опыт святых, как мы видим, превышает всякую меру, так что комментарии здесь, как мне кажется, излишни. Замечу только, что проскользнувшее в его речах ссылка на опыт отшельников совершенно неправомерна, по крайней мере, относительно его самого, ибо при уединенном духовном делании, то есть отшельничестве, святые отцы, как одну из главных опасностей, отмечали именно тягу к перемене мест, которым зачастую искушаются делатели такого рода, и предупреждали ни в коем случае не переходить с одного места на другое, как это делает странник. Обо всем этом говорится во многих местах добротолюбия, которые он постоянно читает. Но это так, к слову. Причина же упорства странника в этом вопросе может быть объяснима, очевидно, тем, что стяжать он желает не духовные плоды, а духовные состояния, граничащие, как мы видели, состоянием католической прелести, могущие быть выражены в словах «что любо, то и делаю», а в том, что не любо, превозмогать себя не желаю. Похоже, этой легкостью вдохновилась склонная не столько к духовному деланию, сколько к духовной экзальтации сэлинджеровская героиня, о чем мы можем судить по анализу ее характера, произведенному ее старшим братом, напоминающему ей о некоторых обстоятельствах ее детства. Ознакомимся с ними и мы. «А помнишь, за что ты разлюбила Иисуса? Потому, во-первых, что тебе не понравилось, как он вошел в синагогу и опрокинул столы, и расшвырял идолов. Это было так грубо, так неоправданно. Ты выражала уверенность, что Соломон или кто-то там еще ничего подобного бы себе не позволил. А вторая вещь, которую ты не одобряла, — это строчки. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец Небесный питает их. Здесь-то все в порядке, все прелестно. Это ты одобряешь. Но вот когда Иисус тут же говорит, вы не гораздо ли лучше их? Ага. Вот тут наша маленькая Фрэнни и спрыгивает на ходу. Тут наша Фрэнни начисто отрекается от Библии и бросается прямехонько к Будде, который не относится свысока ко всем этим милым небесным птичкам. И не повторяй, что тебе было тогда 10 лет. Я говорю о том, к чему твой возраст не имеет никакого отношения. Ты до сих пор не можешь любить того Иисуса, который сделал или сказал то-то и то-то, так, как тебе хотелось бы. Конец цитаты. Эти справедливые выводы, к которым приходит Зуи в результате длительных наблюдений над характером сестры, не скажу, чтобы очень уж были неожиданны для православного читателя, более или менее научившегося различать устроение своего внутреннего состояния и своего места в жизни. Ведь, повторяя имя Иисуса Христа, Фрэнни, подобно многим из нас, делающим то же самое, в сущности, и об этом тоже говорит ей брат, остается вне его самого. Ее состояние – это даже не начальное для неофита-христианина состояние раба, справляющегося с возложенным на него кругом обязанностей из страха перед Богом, и поэтому пытающегося хоть как-то угодить ему, чтобы он не разгневался. Тем более не относительно свободного наемника, работающего ради Господа не за страх, а за совесть, дабы получить от него ободряющую похвалу. И тем более не состояние друга Господня, радующегося его радостью. Это состояние вне Бога, кажется, и разъясняет ей Зуи, несмотря на то, что и сам находится вне его. Он, собственно говоря, намечает для сестры те же оценочные параметры греховности, которые в виде некоего списочка предлагают во второй части откровенных рассказов странника, глава «Пятое свидание», его герою старый монах, принимающий у него исповедь. Списочек этот назван «Исповедь внутреннего человека, ведущая к смирению». Содержание этого списочка выражено в 4 пунктах, а смысл их, если изложить его конспективно, таков. Первое. Никто не любит Бога по-настоящему, посему нужно прилагать усилия к стяжанию этой любви. Второе. Никто также не имеет настоящей любви к ближнему. Третье. Никого всерьез не интересуют религиозные вопросы. Каждый чужд учению Христову. Четвертое. Каждый преисполнен гордости и чувственного себелюбия, истреблением которого многие не только не озабочены, но даже его и не замечают. А если и замечают, то не придают значения. Кажется, этот списочек был бы очень не лишним для предающейся Иисусовой молитвы Фрианни. Однако никто его ей не предлагает. Да и навряд ли она после чтения его могла бы увидеть в себе все перечисленное в нем. Правда, после подсказки брата, изложившего сходные положения применительно к ней, да и то в сильно искаженном и упрощенном, адаптированном, так сказать, для среднего интеллектуала американца виде, она раздражается истерическими рыданиями, но вряд ли от сокрушения об увиденных грехах, скорее от гордости. Обратим также внимание на реакцию Фрэнни во время этого братского вразумления. «Не смей, Зуи, не смей!» — крикнула Фрэнни, захлебываясь слезами. И далее. Фрэнни закричала: «Да замолчишь ли ты, наконец?» А также после того, как озадаченный ее истерикой брат фактически идет на попятную, и уже не требуя у сестры видения ее духовного несовершенства или покаяния, как то пытался сделать ранее, по телефону предлагает ей, причем предлагает, что немаловажно, от лица умершего брата, увидеть Бога в каждом ближнем. Каковое осознание, по всей видимости, пришло и к нему самому на протяжении разговора с Фрэнни, в которой он, несмотря на раздражение, и сам увидел одного из этих ближних. Это не так мало, но в сущности не так много, ибо кажется, даже в этом узнавании, до узнавания Бога еще очень далеко. Интересна реакция Фрэнни. Далее текст Селлинджера. Фрэнни тихонько ахнула, но не отняла трубку от уха. Разумеется, после отбоя послышался гудок. Очевидно, этот звук казался ей необыкновенно прекрасным, самым лучшим после первозданной тишины. Но она, очевидно, знала и то, когда пора перестать его слушать, как будто сама мудрость мира во всем своем убожестве или величии теперь была в ее распоряжении. И после того, как она положила трубку, казалось, что она знает и то, что надо делать дальше. Она убрала все курительные принадлежности, откинула ситцевое покрывало с кровати, на которой сидела, отбросила тапочки и забралась под одеяло. Несколько минут перед тем, как заснуть глубоким, без сновидений сном, она просто лежала очень тихо, глядя на потолок и улыбаясь. Конец цитаты. Не очень убедительно, и даже в свете того, что мы узнали о Фрэнни ранее, несколько настораживающе, не правда ли? Разумеется, Зуи не русский монах, посредством молитвы к Богу, прозревающий духовные несовершенства человека, а также способы его исправления. Но и Фрэнни, готова ли она к предполагаемым изменениям себя самой? Ведь мы, современные люди, неуравновешены, нервны, да и к тому же, в отличие хотя бы от простосердечных современников странника, равно как и от него самого, и в этом надо отдать ему должное, двуличные и лукавые. Может быть и вправду склонны к преувеличению своего места Фрэнни на том этапе жизни, на котором мы ее застаем, все-таки лучше не общаться с ближним. Можно представить себе, что это будет за общение при ее взбаломошности, что вовсе не отрицает, добавим, искренности ее намерений. Вот изменить характер – это уже ближе к реальности, а ведь именно это в подтексте того, о чем говорит ей брат. Но как изменить? Вот тут-то, кажется, и могла бы прийти на помощь Иисусова молитва, твердимая не как мантра с подсознательным желанием отрешения от неизбежно донимающих жизненных проблем, но как сознательное, пускай и несовершенное обращение к Богу в момент сугубого смятения и боли, и притом с осознанием своего малодушия перед Ним. Ведь почувствовать себя духовно слабым гораздо полезнее современному человеку, чем духовно сильным, ибо для приобретения этой силы у нас однозначно нет никаких оснований. Это вполне реально и для современного православного мирянина. И этот бесконечно длинный, покаянный, до самой смерти путь, пожалуй, и есть для нас всех и наиболее духовный.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Евгения Тимофеева.
Антон Павлович Чехов. Осенью. Время было близко к ночи. В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым и сцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка, играл и машинально перестал. Над дверью вокруг тусклого засаленного фонарика летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно. За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий мордастый мужик с сонными заплывшими глазками. Перед ним по всю сторону прилавка стоял человек лет 40, одетый грязно, больше, чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу. Голова, руки, заложенные в карманы, и худые колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная со страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога. — Дай, Христа ради! — просил он тихо на разбитом дребезжащим тенором. — Рюмочку! Вот эту, маленькую! В долг ведь!
— Ладно! Много вас шляется тут, прохвостов!
Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было. — Пойми ты, дура ты эдакая невежа, не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит. Болезнь моя просит, пойми!
— Нечего нам понимать, отходи!
— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю свои страсти, то я могу преступление совершить, я Бог знает, что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда. Неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные. На цепь их посади, бей, режь, а водки дай. Ну, покорнейше прошу, сделай милость. Унижаюсь. Боже мой, как я унижаюсь! Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.
— Деньги давай, тогда и водка будет, — сказал Тихон.
— Где же мне взять денег? Все пропито, все дотла. Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле. Хочешь шапку? Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.
— И даром не надо, — сказал он. — Навоз.
— Не нравится? Ну так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком, подавись!
— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?
— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет, пойми.
Чего беспокоишь? Много вас шельмовных по большой дороге шатается. Ступай вон, проси православных, пущай угощают тебя Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю, сволочь.
Дери ты с них, бедняков, а я уж, извини, не мне их обирать, не мне. Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам. — А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит, болен!
— Водицы выпей,
— усмехнулся малый с рябым лицом. Прохвосту стало совестно, он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу. — Что же мне теперь делать? — спросил тихо Прохвост голосом полным отчаяния. — Что же делать? Не выпить мне нельзя, иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь. Что же делать? Он прошелся по кабаку. Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше. «Я тебе дам одну золотую вещь», — обратился Прохвост к Тихону, ставший вдруг бледным, как полотно. «Изволь, я тебе дам, так и быть. Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но возьми. Я сделаю эту гадость, будучи невменяем. И на суде бы меня оправдали. Возьми, но только с условием, возвратить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях». Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет. «Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его положить, я весь мокрый. Пес с тобой, грабь с портретом, только с условием. Голубчик мой, дорогой, я прошу, ты пальцами не трогай за это лицо. Умоляю, голубчик, ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил. Я глуп. Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо». Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман. «Краденные часики», — сказал он, наливая стакан. — Ну, ладно. Пей. Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных мутных глаз, и выпил. Выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл глаза. Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться Богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбавшуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам. На дворе скрипнула телега, послышалось «тррррр» и шлепанье по грязи. В кабак вбежал маленький мужичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен. — Ну-кася! — крикнул он, стуча пятаком о прилавок. — Стакан мадеры настоящий! Наливай! И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию. — Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина? Мужичонок прыгнул к Прохвосту и поглядел ему в лицо. — Вот туды! Барин! — сказал он. — Семен Сергеевич! Господа наши, а! С какой такой стати вы в этом кабаке прохлаждаетесь? Нечто вам здесь место! Эх, мученик несчастный! Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку. — Это наш барин! — шепнул он Тихону, кивнув на Прохвоста. — Наш помещик, Семен Сергеевич, видал каков? На какого человека похож теперь, а? То-то вот, пьянство до какой степени! Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал. — Я из его деревни, за 400 верст от Седа, из Ахтиловки. Крепостными у его отца были. Этакая жалость, брат, этакая жалость! Славный такой господин был! Вон она, лошадка-то, на дворе, видишь?
Это он мне на лошадку дал. Ха-ха, судьба! Через 10 минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим нервным тенорком под шумок осени рассказывал он им повесть. Семен Сергеевич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал. «Все это из-за одного малодушества вышло», — рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. «С жиру! Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию. Ешь, пей, не хочу. Сами, небось, видали. Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был. Помню, 5 лет тому назад едет через Микишкинский паром и за место пятака рубь выкидывает. Из-за пустяшного предмета разорение его началось. Первое дело — из-за бабы. Полюбил он сердешный одну городскую, пуще жизни. Полюбилась ворона, пуще ясно сокола. Марья Егорной подлая прозывалась. А фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому... Барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах. Прохожу я однажды вечерком, помню это, через ихний сад. Смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, а она, змея его, два. Он ее за белую ручку, а она вспых, так и жмется к нему, чтоб ей шут. «Люблю, — говорит, — тебя, Сеня». А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастьем похваляется с дуру. Тому рубь, тому два. Мне вот на лошадь дал. Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе. Повенчались как следует. В самый раз, когда господам за ужин садится, она возьми да и убеги в карете. В город к облакату бежала, к полюбовнику. После венца-то шкура, а? В самый настоящий момент, а? Очумел с той поры, запил. О, как видишь, ходит как шальной и об ней шкуре думает. Любит. Должно идет теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть. Второе дело, братцы, откуда разорение пошло? Зять, сестрин муж. Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться, 30 тысяч. Зять, известно, знает шельма свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все 30 тысяч. Глупый человек за глупость и муки терпит. Жена с своим облакатом детей прижила, зять около Полтавы имение купил. Она ж ходит, как дурак, по кабакам, да к нашему брату-мужику жалобы лезет. Потерял я, братцы, веру, не в кого мне теперь это самое верить. Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит. Вот у нас, к примеру, взять старшина. Жена все учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе, да усмешки на лице делает. Посунулся только малость. — Кому какую Бог силу дал? — вздохнул Тихон. — Сила разная бывает, это правильно. Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина. — Эй, ты! Как вас? Несчастный человек! Иди, выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину. Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню. — Дай мне на минутку медальон! — шепнул он Тихону. — Посмотрю только и отдам! Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки. — Выпей, барин. — Эх, без водки хорошо, а с водкой еще лучше. При водке горь не горе. Валяй! Выпив 5 стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными мутными глазами стал искать дорогое лицо. Но лица уже не было. Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона. Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился Богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал, а дождь лил и лил.
Холод становился все сильнее и сильнее, и, казалось, конца не будет этой подлой темной осени. Барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо. Тухла свеча. «Весна! Где ты?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.